Здравствуйте, дорогие друзья. Наш долгожданный воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Вайтман.
Добрый день.
Готов ответить на все ваши вопросы. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Как всегда, у нас масса подключений, переводы. Мы сегодня решили заняться, как так сказать, сердцем Каббалы, то есть поговорить о схеме мироздания. Что такое, что за расстояние между нами и Творцом, что такое 10 сферот, вот эти вопросы, пожалуйста, готовьте, задавайте в онлайне, мы будем тут же передавать их доктору Михаилу Вайтману, и он будет сразу отвечать на ваши вопросы. Итак, вот первый вопрос, который спрашивают, вы все время говорите 10 сферот, 10 сферот, что это все, это душа, это мироздание, что же это такое 10 сферот таинственные эти?
Начнем сначала.
Да.
И физики,
и лирики.
И лирики все говорят о том, что основа – это свет.
Так.
Он привел и к… как это называется?
Большой взрыв.
Большому взрыву. Он основа всего. Это особая энергия. Это даже не свет, который мы видим. Это невидимый свет. Это особая энергия, которая распространяется, эманирует, создает, наполняет, все меняет. Он делает все. И этот высший свет, но мы его называем свет. Вот. Значит, он воздействует на мироздание. Как он его создает, это мироздание? Создает мироздание очень просто. То есть существует вот это распространение высшего света.
Из точки, да?
Нет. А, и, нет. Он, и этот высший свет создает точку.
А.
Создает точку. Желание. Желание. И воздействует далее. Это желание, воздействуя на это желание, он начинает его менять. Желание начинает расти. Оно меняется от нулевого своего состояния, когда это просто свойство света в нем, к первому состоянию, когда оно начинает ощущать, что оно желает. Вот это первое распространение желания называется хохма, а первое называется кетер, корона. Кетер. А это хохма, первое состояние.
То есть кетер подавлен светом, да, полностью, полностью.
Один свет существует, один свет. Как бы. А хохма – это уже его развитие. То есть хохма – это уже желание, желание, которое строит свет. Далее, это желание под воздействием света. Я немножко сокращаю эти объяснения, потому что мы уже много раз о них говорили, да? Эти желания потом под воздействием света меняются, преобразовываются в свое противоположное, в свойство бины. Так? Это тоже желание, только отдавать.
Но мы сейчас с начинающим дело имеем. Чуть-чуть, если можно, чуть-чуть.
Отдача, бина.
Почему вдруг рождается свойство отдачи? Было только что желание получать.
Потому что свет, когда он действует в желании, он его меняет. Желание начинает воспринимать его свойства и начинает быть подобным ему, под воздействием света. Это так же, как большой человек относительно маленького. Маленький человек воспринимает, начинает воспринимать большого человека, его свойства, его привычки, взгляды и так далее. Далее, свойство бины – это вторая стадия. Третья стадия – это когда свойство бины, когда оно желает отдавать, быть подобной кетеру, так? Но свойство бины, оно подобно кетеру стало. И тогда оно из себя создает подобное свойство, то, что сделал кетер. Кетер породил свойство хохма, и бина также порождает свойство следующее, которое называется зарампин. Оно маленькое, потому что оно происходит не от кетера, от самого, а от подобия ему. Так вот, это третья часть. Называется «Заир Ампин» – «маленькое лицо» в переводе с арамейского языка. Вот, это третья часть. «Маленькое лицо» – «маленькое получение света». Вот. А затем оно желает получить больше, огромный свет в себя, весь, который исходит из нулевой стадии. И эта стадия называется четвертая стадия или «Малхут». «Малхут» – от слова «королевство», «царство», «царство желания». И вот эти четыре части, они у нас существуют в природе. Больше ничего нет. Вся природа построена на этом. Причем мы, планеты, вся Вселенная, внутренние части человека, наша психология, наш разум, любая система, которую бы вы ни взяли, она состоит из 5 частей, и в ней существует вот эта вот иерархия. Ну, в ней есть очень много связей. Далее. Зарампин, в свою очередь, вы видите, этот вот, он состоит из 6 частей в себе. И таким образом все вместе это творение, вот это вот все вместе творение, оно представляет собой 10 частей.
0, 1, 2, 6 и 4, да?
Вот, то есть 10 частей.
6 и 4, 10, да.
Да. 10 частей. 1, 2, 3 и 6.
9.
9 и 10 малхут. 10 частей. Или 10 сферот. Вот таким образом мы их расписываем. Каждое из них можно расписывать очень долго. Это целая система сил, взаимодействующих между собой. Значит, что нам здесь важно? Из них, из этих 10 частей, 9 частей, которые доходят до Малхут, это высшие силы, которые нисходят в Малхут, в низшую силу. Малхут – это творение. Только Малхут является творением, а 9 частей первичных, они воздействуют на нее. Поэтому всегда разделяется на 9 и на 1. Это мы. Мы – Малхут.
Мы – это сложившееся желание.
Это все наши желания, все земные, все эгоистические, все альтруистические, неважно какие. Все творение. Мы – это творение. А 9 – это 9 сферот воздействия Творца на нас. Задача творения, то есть мы, в том, чтобы подняться до уровня Творца. А что это значит? Это значит, что мы из нашего состояния должны овладеть 9 этими воздействиями, сферотами, и обратить их в свои личные свойства. И тогда мы достигаем Творца. Вот наверху это Творец. Вот этим-то и занимается Каббала. То есть она нам объясняет, каким образом мы можем прикупить, что называется, к себе эти 9 высших свойств и таким образом стать подобными Творцу. Вознестись на его уровень вечности, бесконечности, абсолютного добра, абсолютной безграничности, то есть существующие в совершенно, неземной, конечно, атмосфере.
То есть между нами и Творцом есть 9
между нами свойств. И Творцом есть 9 свойств. Поэтому все раскрывается так. 9 свойств, так называемых тетришонот. 9 свойств. Это самое главное, что нам надо обрести.
Мы должны их раскрыть в себе или...
Мы их должны раскрыть в себе. И тогда мы в себе раскроем Творца. Все потому, что раскрывается внутри человека. Далее.
Если можно, еще одну маленькую пояснить. Да. Что такое сферот, вот по ходу?
Сфера – это светящиеся. Светящаяся система.
То в переводе светящаяся.
Каждая светящаяся, то есть в ней есть свет. Угу. Она светит определенным свойством. Угу. Всего, значит, есть у нас 10 сферот. Малхут, она получает свет от предыдущих, и она должна также на них реагировать. Далее. Вот это вот основной принцип, начало всего. Далее это то, что мне надо рассказывать все по порядку?
Ну, в общем-то, можно сейчас по порядку двигаться, да?
Да, я не знаю.
Да? Да, по ходу сейчас будут...
По ходу вопросы о названиях сферот, например, как произошли. Как
ну, пока, чтобы эту линию, может быть, не... Вот 9 сферот между нами и Творцом, вот дальше.
Я могу сказать, кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецах, от, есод, малхут, это, эти все названия, они говорят нам о внутреннем содержании этих узлов мироздания. Вот. То есть, в принципе, мы часто видим такую, схему. Кетер, хохма, бина. Так. Хесед, гвура, тиферет, нецах, от, есод и малхут. Иногда мы видим тут еще одну сферу, которая называется даат, дополнительная. То есть кетер, он воздействует на хохма и на бина и образует они вместе сферу даат. Дальше хесед, гвура и тиферет. Нецах, год, есод и малхут. Значит, мы видим здесь много свойств. От кетер идут два направления, два воздействия на хохма и на бина. А по, между собой они тоже взаимосвязаны, потому что хохма, она создает бину, в свою очередь. Они вместе строят между собой сферу даат. Это, она не включается в 10 сферот. Далее от даат идет направление на хесед и на гвура отдельно, подобно кому, тому, как хохма и бина. И затем они сходятся вместе, эти воздействия, в тиферет. От тиферет они вместе уходят отдельно на нецах и от, сходятся в есод, и от есод они уже влияют на малхут. Таким образом происходит воздействие между сферотами. Причем здесь есть еще очень много всевозможных связей. На этом устроен принцип абсолютно всего, что существует в сварении. Вы можете взять клетку, вы можете взять атом, вы можете взять любую песчинку или всю огромную вселенную. Они все построены по одному и тому же принципу – 10 сферот. И маленькая часть, и все вместе построены по одному и тому же принципу.
Вот любое мое желание, вот я чего-то захотел, в нем есть вот эта основа, вот этих вот 10 сферот?
Твое любое желание находится вот здесь вот, в этой малхут. Вот здесь вот, черненькая такая. Угу. Вот в ней находятся твои эгоистические желания, вот, и они, естественно, являются следствием всех тех сил, которые на тебя воздействуют.
Любое вообще желание.
Неважно, абсолютно неважно. Это может быть на психологическом, на физиологическом, на физическом уровне, на уровне взаимодействия, на любом космогоническом уровне. Неважно какое. Принцип один и тот же во всей Вселенной.
Скелет
тот же. И во всех мирах. Скелет он один, 10 сферот.
Бааль Сулам с этого начинает, он пишет во вступлении в книге Зор. «Все, о чем говорит мудрость Каббалы, это понятие о 10 сферот и их различных сочетаниях. И этих понятий вполне достаточно, чтобы раскрыть суть любого высшего знания».
Угу.
Скажите, тот же Бааль Сулам пишет о том, что в духовном ничего не делится. Откуда вдруг такое деление идет? Что духовное – это одно целое. Ну, есть такое, где-то он пишет. Что значит такое части, это, что разделено на 10 сферот и еще на...
Дело в том, что духовное не делится на части, имеется в виду, что ты не можешь взять часть от этого парцуфа и сделать с ним что угодно. Как только ты берешь из него часть, она становится сразу же, в свою очередь, 10, состоящей из 10 сферот. То есть любую бы песчинку, которую бы ты ни взял, она состоит, в свою очередь, из 10 сферот. Какой бы ни было. И целое, и частное, и любая часть от частного, и любая часть от целого, все равно ты не можешь разорвать 10 сферот. Если, то есть меньше 10 быть не может. Если это будет больше 10, так будет это 10 увеличенных сферот. Но все равно это будет 10. Не меньше и не больше численно, а только как, а только качественно. Но не количественно.
Вот я извиняюсь, простой вопрос. Желание камня лежать у дороги.
Да.
Он, это желание 10 сферот.
Это его малхут, который образуется от предыдущих 9 воздействий на него.
И даже простое желание человека купить Мерседес, это тоже...
Любое. И даже человека вознестись к звездам. Это все равно желание, которое образуется в малхут, как следствие 9 воздействий на него.
Вот вы сказали, что все желания в малхут, когда я что-то желаю,
да.
А 9 сферот – это намерение уже? Как я использую это желание?
9 сферот – это высшие воздействия на тебя для того, чтобы сорганизовать в тебе вот такое желание.
Вы поняли слово «парцуф». Что это такое?
Парцуф – это 10 сферот.
Вот скажите, пожалуйста, вот каждый же из этих сферот…
Парцуф – это в переводе «лицо». Вот. То есть… 10 сферот, которые светятся, правильно собраны, подобраны, светятся, они называются парцуфом, лицом, ликом.
А вот что означает, что вот каждый из этих 9 предыдущих сферот имеет свое название, например, корона, милосердие, знание,
ну,
кетер, хохма,
в общем, бина. В общем, можно таким образом назвать их, потому что таким образом проявляется высший свет, кетер. Он желает отдавать, это свойство абсолютной отдачи, да? Свойство абсолютной отдачи, вот он здесь, да? Малхут – это свойство абсолютного получения, и каким образом организуется и образуется вот это свойство малхут от свойства кетер. Кетер желает все отдать. Вот эти его свойства отдачи, они проходят сверху вниз через всякие эманации, пока не достигают такого состояния, когда рождают желание. Вот малхут, она точно желает получить все то, что хочет отдать кетер. А кетер все, что хочет отдать, это реализуется, выражается, раскрывается в этих сферотах, которые между кетер и малхут.
Чтобы мне...
То есть получается 8 сферот. Кетер сверху, малхут снизу, и между ними 8. Дат мы не включаем в это. Я даже его как-то закрашу, может быть, что это такая штука, она просто соединяет. Это как, ну, как connection такой, соединительный узел. Вот. А вот хухма, бина, хес, двура, тиферет, нецеход, есот – это соединяющие... свойства между кетер и малхут.
Чтобы вот мне желанию, вот я, да, мне желанию подумать о Творце, о кетере, мне нужно пройти всю эту цепочку, вот чтобы я подумал, как вы все время говорите, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий
добро. После того, как я получаю от кетер воздействие, я получаю от кетер воздействие через все эти сферот, я начинаю ощущать, что существует кетер, и что он желает мне все это дать. И тогда возникает в малхут состояние, которое называется стыд.
Когда раскрывается кетер?
Следствие воздействия кетера на меня – это стыд в малхут. И тогда малхут настолько большое ощущение разницы между дающим и получающим, что малхут перекрывает получение от кетер. Такое состояние называется цимцум.
Сокращение.
Мы будем называть сокращением? Ну. Цимцум, ну сокращение, да, допустим. Сокращение. Вот. Малхут перекрывает получение от кетер. Настолько в ней неприятное ощущение при получении. Стыд. Вот. И в нашем мире, в нормально развитых людях, возникает такое состояние.
Вот можно вас попросить? Вот есть пример очень хороший у Баля Сулама. А гость и хозяин. Вот эти 10 сферот, вот раскрутить сейчас, вот я гость, да, и я очень хочу кушать. Я пришел, меня, там, не знаю, пригласил хозяин на обед. Я прихожу к нему. Вот вы можете сейчас вот эти вот 10 сферот раскрутить, как от моего желания?
Нет? Не могу.
Нет, не можешь?
Нет, потому что это не, у нас еще не существует с вами этих возможностей ощутить все эти эманации, все эти...
Переживания
и гости, и хозяина совместные, когда через вот эти вот состояния хозяин наполняет гостя своим желанием, одновременно наполняя его и своим отношением. Вот этого нет. Дело в том, что если бы хозяин желал только насладить гостя, тогда бы он создал в нем просто желание. И это желание наполнял. В таком случае желание гостя, оно называлось бы неживое, растительное и животное. И тогда в гости не возникало бы абсолютно никаких побочных ощущений. Как только в гости начинают возникать побочные ощущения, он начинает ощущать хозяина. И одновременно с этим не просто хозяина, как собака ощущает хозяина, а он начинает ощущать хозяина как дающего, а себя как получающего. И этого недостаточно, потому что хозяин хочет дать, он ему отдает все от всего сердца. И поэтому не сразу возникает ощущение стыда. Требуется еще дальнейшее развитие внутри малхут свойств 8 сферот, которые развиваются, для того, чтобы ощутить кетер, и понять, что ты отличен от него, и что ты не можешь получать, потому что он дает, а ты получаешь, потому что ты таким образом превращаешься в противоположное ему. Противоположное. И вот тут вот и происходит проблема. Если я получаю, я ему противоположен, обратен, отдален, не такой, как он, а он высокий, дающий, наслаждающий, любящий. А я люблю только то, что я получаю, низкий, и в этом во всем я. Вот здесь вот возникает в Малхут одновременно ощущение кетера и ощущение себя. Ощущение хозяина, ощущение себя. И она не может с этим мириться, она не знает, что делать, и поэтому отказывается просто от получения. Есть много таких объяснений чувственных всевозможных, но это от того, что Малхут начинает ощущать все предыдущие сферот, все отношение хозяина-творца к ней, и поэтому она естественным образом обязательно делает на себя сокращение, прекращает получать. То есть, вот это первое ее движение.
Маленький вопрос у меня. Пока я вот смотрю только на эти блюда, которые расставлены, у меня никакого стыда нет. Я кушаю и могу наесться, да? То есть в тот момент, когда какая-то точка переворота существует, что хозяин мне это приготовил, что он столько старался, да?
С поглощением света ты начинаешь ощущать, но блюда я не буду говорить, потому что...
Света, хорошо, да.
С поглощением света Малхут начинает воспринимать его свойства, то, что в нем скрывается. И начинает ощущать, что она этим противоположна свету своим получением, что свет абсолютно дающий, она абсолютно получающая, и в ней возникает специально созданное Творцом, можно сказать, чувство стыда. И на этом она прекращает получать. Настолько оно большое, настолько большое, что она не может получить.
И это называется цимцум, да?
И это называется цимцум, сокращение, сжатие.
И что это значит, что я получать не буду, да? Я не хочу получать.
Ни в коем случае.
Мне стыдно.
Да. Теперь вопрос в чем? Она не получает, потому что ей стыдно, чтобы прикрыть свой стыд, не получает. Или она не получает, потому что она этим удаляется от Творца. Вот тут есть очень много... Весь этот вопрос в чем? В том, перед кем я говорю. Я говорю перед людьми, которые уже находятся в этих осознания их или нет.
Скорее нет.
Если нет, тогда мы не будем в это углубляться, а просто пойдем формально дальше. А затем будем потихоньку это проходить.
Все на курсах у нас можно проходить. Целый курс есть «Введение в науку Каббала», там мы проходим. Вот вопрос Петр из Хабаровска спрашивает, что такое принцип имени Авая? Много об этом говорится.
О, это очень просто и правильно он говорит. Сейчас мы опять тебе все расскажем, потому что действительно это мы пропустили как-то. Да?
Ютки, да.
Да, ютки и вавки.
Можно, пишите, наверное, все-таки латинскими, потому что нас переводят на многие языки, чтобы было понятно всем.
Что, писать стыд по-латински?
Не знаю даже, как.
Ну, цимцум по-латински, я не знаю. Ну,
как-то вы же писали на конгрессах, вы так как-то...
Ну, давайте, ладно. Ну, я сейчас мы перейдем на следующую... Сейчас мы, скажем так.
То есть мы имеем четырехбуквенное имя Творца,
да. Дело в том, что наука Каббала приходит к нам от Адама. Адам – это человек, как мы с вами, живший 5777 лет тому назад. Вот. И он раскрыл эту науку Каббала, науку о Вселенной, или выше Вселенной, науку о высшем мире, то есть о системе управления нашей Вселенной, нами, он ее раскрыл и описал. С тех пор она и пошла, эта наука, и развивается. То есть после Адама возникла же целая школа. Они назвали себя каббалистами. Каббала – это от слова «получающими». Вот это понимание, высшее знание о системе управления нашим миром. И он это все описал. Одновременно с тем, как он начал понимать систему управления нашим миром, он раскрыл, что мир управляется с помощью двух сил. Силы отрицательной и положительной. Эти две силы противоположны друг другу, но работают в согласии друг с другом. И образуют между собой всевозможные соединения, взаимные воздействия и так далее. Эти две силы, одна из них – свойство получения, а вторая – свойство отдачи. Свойство отдачи, оно обозначается горизонтальной линией. А свойство получения обозначается вертикальной линией. И кроме этих двух сил, значит, горизонтальной и вертикальной, есть еще точка, да? Начало творения, точка. Значит, все, что есть в мироздании, состоит только из силы отдачи, из силы получения. Вот это сила отдачи номер один, сила получения номер два, а до этого это вообще только точка три. Вот эти три элемента, из которых состоит вообще все мироздание. Так вот, с помощью этих трех элементов можно выразить любое сочетание сил, состояний любого вообще элемента творения. И поэтому, когда мы говорим о том, что высший свет действует, он действует на точку. Затем он начинает эту точку развивать. И из этой точки начинает получаться следующее – это хохма. Да? Хохма, она уже состоит из двух линий. То есть первая точка – это она просто точка, да? Еще даже не оформленная. А далее идет ее развитие, когда силы, существующие сверху, действуют на нее, и получается точка. А вот это вот на самом деле, это, как назвать, куцош или йод, я не знаю.
Начальная точка буквы йод.
Начальная точка буквы йод. Из нее развивается вот эта вот точка, затем эта точка перерастает в хвостик вот такой специальный. Это таким образом продолжает развиваться свет, и он переходит в очень интересную систему, называемую гей. Гей – это такая буква особая, но эта буква – это знак, которая вот так вот изображается.
То есть мы сейчас имеем две буквы, да? Первая – ют.
Ют и вторая – гей. Да. Вот. То есть в ней… Ну, это, мы просто сейчас это обозначим.
Да, да.
Потому что говорить о их свойствах – это очень проблемно, это очень непросто. Вот. Это гей. Далее следует следующее. Значит, если ют – это хохма, что писать на по-латински?
Можно. Ну, чтобы они понимали все.
Хохма, наверное, так, я не знаю. А это бина. Угу. Далее следует буква вав, потому что она просто распространение предыдущей буквы гей. Да, это вав. И следующая буква снова гей.
Ну, вав – это как зарампин, да?
Да, вав – это зарампин. А, надо написать зарампин. Хорошо, вот это сокращенно, зарампин. И следующее слово гей, снова гей – это малхот. Значит, малхут – это гей, это вав, это снова гей, и это ют. А это точка просто.
Как, вот, как кетер, да, можно сказать, это верхний?
Да, это кетер.
То есть гей состоит из этих двух палочек, да? То есть из этих двух сил. Там есть и отдача, и горизонтальная, и вертикальная.
Да, но это, если это объяснять, это можно в это всунуть всю кабалу практически.
То есть мы сейчас имеем...
То есть что Адам раскрыл? Он раскрыл, что все управление вообще всей системой, оно происходит вот с помощью вот этих сочетаний вот этих двух сил. Вот в таком виде. И эти... И это распространение высшего света, от кетер, высшего света, да, которое происходит и в котором еще нет никакой формы, когда оно распространяется на желание, вот на эту точку, красным я ее очерчу, вот эта красная точка, не получается у меня. Вот сейчас получится. На красную точку. Так? То из нее возникает буква «ют». Так? То есть вот эта же красная точка, она начинает обретать...
Хвостик.
Хвостик. Хвостик этот – это распространение дальше. То есть графически он так изобразил эти свойства. А затем возникает уже особое свойство бина, потому что она меняется в подобие кетеру. То есть вот это свойство, которое есть здесь в бине, оно очень особое. То есть практически желание получать, которое в кетере точка, она должна приобрести вот такую форму, как эй. Для того, чтобы уподобиться кетеру. Уподобиться кетеру. Вот. Но здесь очень много есть дополнений. Я боюсь входить в это. Адам Аришон вывел все эти формы взаимодействия между силами, двумя силами, силой отдачи и силой получения и точкой. Вот они, эти силы. Сила отдачи, получения и точка. Так, я когда напишу две силы, ну и точка. Да. И он нашел в природе всего лишь 22 формы взаимодействия, так называемых 22 буквы. И плюс еще особенно есть еще окончательные буквы, которые обозначают нам окончание всех этих воздействий. Так? И все. Из этого у нас состоит алфавит. Что значит алфавит? Алфавит – это значит изображение всевозможных сочетаний двух сил, которые существуют в мироздании.
Вот, чтобы мы уже подключаем.
Подожди, да, подожди. Вот. То есть больше их быть не может. Из этого и происходит алфавит. Он создал этот алфавит. И этот алфавит сегодня вновь раскрывает наука, что это самый первый алфавит в мире. Вот сейчас появились исследования там английского университета и американского какого-то университета о том, что это действительно первый алфавит в мире. Он пришел к нам от первого человека. Первый человек – это не то, что первый человек на Земле. Это первый человек, который раскрыл высшую систему управления, и поэтому называется Адам.
Ну вот если о буквах еще немножко. А почему вот 22 буквы начинаются с Зарампина, вот оттуда и ниже?
Нет.
Нет, да?
Нет. У нас неправильно. Не с Зарампина, а с Бины.
Бины.
Да, это ты немножко ошибся, но это не важно. То есть Бина, когда она... Почему с Бины? Сейчас мы это все выясним. Дело в том, что Бина до своей середины, она действует под влиянием Кетера, а начиная со своей середины и далее, она хочет уподобиться Кетеру. И поэтому она дальше развивает все сама. Поэтому развивается от нее 9 первых букв. Это последняя часть Бины. Вот это вот последняя часть Бины. Первых 9 букв. 9 сферот. Следующие 9 сферот это относится к Зарампину, еще 9, и еще Куфрешинтав, 4 буквы, они относятся к Малхут. Итого 22 буквы. 22 вида воздействия высшей силы на Малхут. А в Малхут уже есть еще дополнительных 5 букв. Они не особые буквы. Они это особые буквы из 22, которые образуют свои конечные формы в Малхут. И Малхут из них еще дополнительно состоит. Вот. То есть всего 27. Мы это с вами будем изучать. Это не проблема, кстати говоря. Не думайте, что это что-то сложное.
Откуда 9 взялось в Бине? 9 – это 9 букв.
9, потому что Бина воздействует, как Кетер. Средняя часть Бины начинает воздействовать вниз, подобно Кетеру. Она получила от Кетера свои свойства отдавать, и теперь она желает реализовать эти свойства отдавать. То есть она начинает влиять на нижестоящих, как Кетер.
А почему 9?
А потому что от Кетера вниз идет 9 сферот.
Okay. А гематрии как с этим связаны? То есть можно вместо букв сказать...
Не, мы не дергаемся.
А нам задают...
Они могут задавать все, что угодно. Я не собираюсь...
Запутывать
все сам себя с их помощью. Потихоньку. Дайте следующие вопросы, посмотрим, чтобы можно было...
Ну вот тем самым мы ответили на, допустим, вопрос Валерия из Одноклассников. Сферы часто изображают в виде своеобразного дерева, 10 сферот соединены каналами. Всего их 22 канала, 22 буквы в иврите.
Ну, в общем, тут
и так далее. Все
да.
Вот дальше вопрос. Вот вопрос из Англии. Как мы достигаем сферот? Будет ли это всего чем-то, всегда чем-то абстрактным, или мы будем видеть сферы, чувствовать их, слышать их? Какого цвета сфера?
А у тебя какие вопросы?
Очень много вопросов по сферот. Например, догадок. Являются ли это фильтрами, которые так же как...
Фильтры, правильно. Сферот, это можно сказать, фильтры на пути высшего света, которые нам фильтруют этот высший свет. А в этих фильтрах этот свет остается и преобразуется в наши чувства.
Вот первичный материал – это Малхут?
Первичный материал – это желание в Кетере, точка красная, как я нарисовал, эта красная точка, желание первичное, и вот оно развивается до самого последнего состояния в Малхут.
Вот Лариса Емельяновна задает вопрос. Точка и линия – это как единица и ноль, определенный код, программа?
Точка – это желание, линия – это его направление.
Спрашивают, почему 10 сферот из Англии называется древом, древом жизни?
Древо, потому что они взаимосвязаны между собой так, что они образуют систему, в которой затем проявляется свойство отдачи, любви, постижения высшей силы, Творца, и поэтому называется древо жизни.
Вот Василий Лавренев из Казахстана спрашивает, можно ли соотнести строение души со строением нашего тела? Если да, то как?
Нет, ни в коем случае нельзя вообще говорить об этом и строить на этом что-то. Строение душа – это душа, тело – это тело, тем более наше животное тело. Нечего его уподоблять чему-то совершенному, вечному и так далее.
То есть, в принципе, если
это взять... просто животный уровень. Душа – это следующий уровень.
Если взять любую букву из 22, то все они состоят, просто вы сейчас не чертили все буквы, из этих двух палочек, да? Точка и две палочки.
Абсолютно только, точно.
Нет других форм никаких?
Точка, вертикальная и горизонтальная линия, они образуют абсолютно все возможные сочетания двух этих сил, и их сочетание образует все, что мы можем видеть, чувствовать, воспринимать, ощущать, все, что существует во всех мирах, не только в нашем мире.
Вот как он чувствовал силу горизонтальную как силу отдачи, а вертикальную как силу получения? То есть он в себе ощущал вот эти две силы?
Кто?
Ну, вот этот Адам Аришон.
Да, конечно, и поэтому он это раскрыл.
Только две силы, и поэтому...
Что должно быть еще в мире? Допустим, плюс и минус, электрон, позитрон, и больше ничего нет, все остальное их производное. А из чего мы состоим?
Вопрос Льва из Витебска. Как происходит передача свойств? Объясните, пожалуйста, в духовном мире. Мы описали состояние. Как происходит изменение передачи?
Если вы хотите идти по порядку, то вы мне не задавайте таких вопросов. Просто я остановлюсь и все. Или я буду скакать с одной темы на другую. Но тогда это не получится совершенно... Это не получится связанным материалом.
А может разница? Какая
передача
разница?
Свойств... Ну, допустим, можно сказать. Передача свойств происходит именно распространением света через желание. То есть вот как здесь передача свойств от высшего, от кетер... Через хохма, вина, зарампин, малхут.
В чем разница между хохма, это что же желание получать, как бы, и между малхут? В чем разница между ними?
Хохма – это желание получать, которое создано кетером в обязательном порядке, как, допустим, в ребенке, в животном. А малхут – это уже желание, которое есть в человеке, который может управлять своим желанием.
То есть это уже, можно сказать, самостоятельное желание?
Это относительно самостоятельное желание, да.
Леонид...
Желание само не самостоятельное, но реакция его уже самостоятельная.
Леонид из Москвы задает базисный вопрос. Что из себя представляет творение? Какое я имею отношение к творению?
К творению мы имеем отношение, потому что мы являемся его частями. Что мы можем сделать с творением? Это начать осознанно реагировать на то, что с нами происходит. Но тут мы опять сейчас с вами уходим в другую область, в чувственную, а не в
схему.
Вопрос Михаила из Нюрнберга. Как желание может расти? Это же не цветок в земле.
Желание может расти под воздействием воздействия высшего. Когда кетер – это свет, давайте напишем, что это свет, и правда, тут могут нам свет. Напишем, что это light. Вот. И этот свет, он воздействует на желание, на эту точку. Это желание. Написать, что желание. И свет, когда он воздействует на желание, он начинает ее, его развивать.
Вот Константин из Минска спрашивает, по ходу вашего объяснения, почему Зарампин состоит из 6 частей, если он должен состоять из 10? Это по схеме.
Да, Зарампин состоит всего из 6 частей, потому что до него есть кетер, хухма, бина, и он родился от бины. В этом это дело в том, что бина, когда рождает Зарампин, от бины происходит рождение Зарампина, то в Зарампине таким образом отсутствуют первые три сферы – кетер, хухма, бина. Они отсутствуют. И поэтому в Зарампине есть всего лишь хесед, гвура, тиферет, нецех, от, есот, 6 частей. А малхут дальше тоже идет. То есть получается, что в Зарампине Зарампин – это 6.
Понятно.
А не 10.
Понятно. То есть 3 первых, дальше 6 и плюс 1.
Да.
Вот Владимир из Чикаго спрашивает, почему душа состоит или должна состоять из 10 сферот?
А потому что не может по физическому распространению света на желание не может произойти законченного действия, если свет не распространился через эти 10 сферот, достигнув последней 10-й, и в ней он находит под себя подходящее желание, то есть подходящее свойство, которое его воспринимает и принимает в себя.
То есть как бы свет приносит эти 9 внутрь Малхута.
Да.
А что такое имя? Вот у нас как? Вопрос из Англии. Сколько имен есть у Творца? И вообще, что такое имя? Называется имя?
Имя – это обозначение определенного свойства или действия. Это и есть имя.
Это
ничего другого
букв?
Нет.
Это сочетание букв?
Это нет, все? Сочетание букв, оно обозначает уже, каким образом это имя скомпоновалось в творении. Вот если у меня есть, допустим, определенное желание, так, оно произошло под воздействием определенного света. Так? В этом желании существует специальная структура. Так? Структура. Собрание всевозможных сил и свойств. Все вместе в своей сумме, они образуют имя.
Вот у меня вопрос, я никогда не слышал объяснения. Вот, допустим, слово «кабала», да? Откуда это слово «кабала»? Его тоже придумал Адам Аришон? И почему оно именно так пишется? Кабала.
До Адама Аришон языка иврита и арамита не существовало.
Значит, он придумал это слово?
Это он не придумал, он извлек его из постижения. Так же, как я рассказывал, какой у нас был случай с Рабашем, да? Когда я получил книжку, да, ну такую, да, от человека, который был там в Сибири в заключении. И он, не зная абсолютно, вдруг начал писать на иврите чудесные стихи. Притом стихи каббалистические. И когда я показал это Рабашу, он сказал, да, этот человек, вот тебе как пример, как Адам, который начал постигать высшие свойства, высший мир, потому что он страдал. Очень сильно страдал, и таким образом пришло к нему вот такое озарение.
А почему-то именно Куф, Бет, Каббал?
А это изображение сил. Это изображение сил, высших сил, которые таким образом перед нами рисуются, как вертикальное и горизонтальное. Ты осциллограф видел? Как на нем вообще, что в нем есть? Только горизонтальные и вертикальные линии. А затем в сочетании они образуют эллипсы и всевозможные другие фигуры.
То есть Миша спрашивает, вот именно, например, Куф, первая буква Каббала, там хвостик идет вниз, да? Вот
все. О, ну это вообще надо объяснять. Но это уже книгозор. Да. Почему хвостик уходит вниз?
Да, ну, как у обезьяны, да?
Хвостик. Это не сегодня.
Вот вопрос просит ввести еще одно понятие, поскольку мы говорим о схеме миров.
Да.
Что такое миры? Вот мы говорим между
Малхут
и и Творцом 9 сферот, и говорят, что такое 5 миров между Творцом
переходим
и нами.
Переходим к мирам.
Да.
Мы видим с вами, что существует Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Так? Всего 5 частей. Да. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Затем эти 5 частей, так, они дают нам свое отображение в 5 мирах. Как называются эти миры? Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецера, Асия. В Сверот мы уже написали, в этих самых...
Мирах.
В мирах мы написали. Затем, что ему еще...
Надо сказать, что мир – это
слово скрытие. Да? Да. Парцофим. Есть еще такое понятие, как парцов, да, мы говорили. Парцов – это изображение лица, как бы. Парцофим – это Арих Ампин. Пускай запутаю их, в конце концов, немножко. Арих Ампин, Аба, Има, слегка, извиняюсь. Има, Зерампин и Малхут. И Малхут. Дальше. Что еще можно здесь написать?
Если можно перевод вот этого дать все-таки на русский язык. Арихампин, Абавыим.
Арихампин – это большое лицо. Угу. То есть излучатель, большой излучатель. Вот так вот я его нарисую. Излучатель большой. Угу. Аба – это хохма. Ну, так потому что тут кетер, а тут хохма. Просто парцов такой, который называется хохма. Има – это бина. Зерампин, Малхут. Ну, это понятно.
То есть это...
Вот, только, то есть здесь только название Аба, Има и Арихампин. Угу. Они особые. Просто так называется. Это в мире, обычно в мире Ацилот.
Были буквы Авая еще.
А?
Буквы Авая тоже написали.
Авая, Авая, хорошо. Это точка, это точка с хвостиком, это Эй, это Вав, это Эй. Дальше, что еще вы хотите? Это все есть у меня. Я вообще советовал бы вам обратиться к моим старым лекциям.
Вторая книжка. Схема мироздания.
Да, нет, но у меня очень много есть на эту тему занятий. Причем я давал и занятия, когда у меня были ученики начинающие. Так я давал их очень точно по системе. Рисовал каждый и все время преследовал эту цель. Дать четко по графикам, дать четко по чертежам и так далее. Где это все?
Ну, все есть. Есть.
Так если это есть, где есть, если этим не пользуются?
Ну, как не пользуются? Нет, мы для начинающих сейчас даем как-то...
Во-первых, у нас курс есть, 10 уроков, мы все это объясняем. Каждый
так
урок...
Так зачем я это сейчас должен объяснять?
Как это, вебинар?
Люди, которые не учатся еще на курсах, не все учатся. Курсы тоже серьезные.
Значит, для них надо давать не курсы, надо, а просто объяснять им важность этого учения, чтобы они шли на курсы.
Да. Таким образом объясняем.
Но
кто
этого,
захочет.
Из этого я не понимаю, что они могут особенно почерпнуть.
Тут можно понять, что какая глубина за всем стоит. Это однозначно. Что это глубокая
глубина
наука.
Я могу только сказать одно. Что нет ничего в природе, в неживой, растительной, животной, человеческой, в любых ее видах, вариациях, где вы что бы хотели, чтобы не объяснялась бы наукой Каббала, причем абсолютно научно, строго, с одним единым критерием, что существуют вот эти вот две силы, положительная и отрицательная, и как они между собой образуют абсолютно все элементы, свойства, законы, абсолютно все. То есть вы получаете в свои руки универсальную систему знаний, очень конкретную, с которой вы можете подходить абсолютно к чему угодно.
То есть, с одной стороны, вы говорите сложно, а с другой стороны, вы говорите в основе очень какие-то две простые вещи. Две силы или желание.
Ну, из этого все исходит. А что есть еще? Электрон?
А как вы объясните, что вот физику...
Электрон и все?
Физику изучают, ну, не знаю, там сколько, несколько сот лет, может, даже раньше. Ну, допустим, там Ньютон даже раньше. А здесь вроде наука 5 с чем-то тысяч лет, и нигде не изучают
Почему? Да потому что физику изучают. Физика – это та же самая каббала, только в приложении к очень низкой материи, неживой материи нашего мира. Что такое физика? Ведь там ничего нет, никакого духа, никакого управления, ничего. Это просто неживое следствие как высших сил.
Можно сказать, что все науки земные, все абсолютно, биология, химия, физика и так далее, мы будем перечислять, основой все равно является вот эта...
Основой называется, является авая. Четыре стадии распространения высшего света от верхней стадии, от кетер.
Вопрос, как относиться, вот Алексей спрашивает. Мой вопрос покажется глупым, но возник неспроста. Схема мироздания, 10 сферот души, я должен изучить как таблицу умножения, чтобы от зубов отскакивало, или принять на себя это как пока несуществующее и пока непонятное?
Вы должны это изучать, а потом пытаться найти. Вы это будете искать, и у вас будет образовываться внутри вас, как сказать, внутри вас будет образовываться система. Вы будете видеть мир и будете наблюдать в мире вот эти вот изменения. Вот как сквозь трафарет вы будете смотреть на мир и будете видеть в нем вот эти вот 10 сферот. Причем они будут, вы будете как сквозь сетку смотреть на мир, на человека внутри, на его поведение, на движение ветра, воздуха, на поведение людей между собой, на взаимодействие каких-то явлений в животном мире, в растительном или в духовном. Вы все равно будете видеть везде одну и ту же сеть взаимосвязей между двумя силами. Положительной и отрицательной. И все.
Может, еще вопрос Жалала из Баку. А сколько времени потребуется на постижение этих 10 сферот? Зависит ли это от конкретного человека?
Ну, у нас есть такая книга, которая называется «Талмуд 10 сферот». Учение. «Учение о 10 сферотах». Это шеститомник довольно серьезный, который рассказывает о том, как эти 10 сферот образуют все миры, в том числе наш мир, как последний, низший. И каким образом высший свет через эти 10 сферот всем этим управляет. То есть, в общем, мы об этом сегодня и говорили.
Ну, есть вот вопрос интересный.
Мы уже, товарищи, почти закрываем. У нас есть какие-то таблицы сегодня или нет?
Есть, да.
Почти мы все повторили, есть немножечко, да.
Есть вопрос.
Ну, давайте, да, несколько быстрых вопросов. Давай ты первый, потом я продолжу.
Что такое Элоким равно Тева?
Элоким Отева, Элоким – это название высшей силы, и эта же высшая сила называется природа Тева. Это одно и то же, потому что нет Бога в том смысле, как он представляется в каких-то религиях других, в иудаизме, в христианстве, в мусульманстве, а говорится только о высшей силе. То есть Каббала – это наука, она к религиям не имеет никакого отношения. Она говорит о том, что существует высшая сила природы, которая все ею управляет.
Тогда очень важный вопрос, что такое природа?
Природа – это абсолютно все, что может человек ощущать, в том числе и себя.
Светлана из Севастополя. Каббалистические труды в последовательности информации тоже делятся на сферот?
Каббалистические труды тоже делятся на сферот, правильно, да. Каббалистические знания, в свою очередь, тоже делятся на сферот. Все, что создано, все, что мы можем воспринять, все делится на 10 сферот.
Алекс спрашивает, почему бина и малхут обозначены одной буквой «гей»?
Потому что бина строит из своего свойства «гей», низшее свойство «гей» в малхут, которое впоследствии достигает свойств бины.
Андрей Изровна, кто ощущает рост желания?
Кто ощущает?
Рост
желаний.
Рост желаний ощущает тот, кто находится в этом желании. Допустим, я, ты, он, она.
Роман из Киева. Если желание и свет противоположны по своим характеристикам, как свет может воздействовать на желание?
Он его воссоздает и развивает.
И вопрос Светланы. Если в жизни идет что-то не так, это, возможно, сбой в какой-то из сферот?
Нет. В сферот никакого сбоя быть не может. Сбой может быть только в том, как вы реагируете от своей малхут на все предыдущие сферот. Вы неправильно воспринимаете на вас оказываемое воздействие. И это восприятие, оно может поменять всю вашу судьбу. Об этом мы будем уже говорить в следующий раз.
Ну, по-моему, очень
ваше
интересно.
Ваше пожелание.
И мы должны все равно будем говорить о постижении, не просто о строительстве всего этого мироздания, материала сверху вниз, о том, как мы его постигаем и как мы при этом меняем весь мир. Удачи и до свидания.